Новая история представляет собой совершенно логическое продолжение той тематики, о которой мы говорили долго, много и плодотворно, является, пожалуй, наверное, завершающим, таким подытоживающим, да, третьим этапом того, что мы обзываем всемирной историей, завершающим в том числе и потому, что по факту вот нашей раскадровки на заочном отделении получается так, что мы в основном в курсе новой истории говорим и о новой, и о новейшей. Я каждый раз с каждой группой начинаю этот разговор, не знаю, до чего мы дойдем, на чем мы остановимся, по объективным причинам. Бывает, что мы тормозимся на каких-то вопросах и, соответственно, более подробно уделяем внимание каким-то отдельным эпохам. В результате не получается достаточного внимания, скажем, совсем новейшим временам. Бывает как-то по-другому. Бывает, что мы успеваем пройти достаточно много. Это не суть важно. Дело в том, что существует закон, такой совершенно объективно действующий, мы о нем когда-то говорили, что чем ближе к нашему времени, тем сложнее изучать. Изучать сложнее не потому, что меньше, наоборот, больше источников. Да? Но присутствует момент оценочный, присутствует момент личностный, субъективные и так далее. Объективное изучение Второй мировой войны невозможно. Причем невозможно будет еще несколько поколений, пока не вымрут все люди, к которым это имеет хоть какое-то хотя бы отдаленное отношение. Поэтому ее изучать надо, но эта тема не такая, как наполеоновские войны. Вот о наполеоновских войнах можно уже рассуждать без, что называется, сердца, без эмоций, там, без разных прочих вещей. Вот. В соответствии с этим получается так, что все-таки, наверное, самое главное мы, если, так сказать, возможностей, сил, здоровья и божественного вдохновения хватит, да, то, может быть, как-то самое главное мы все-таки ухватим. Что надо сказать об этом периоде? Почему она новая? Это, в общем, достаточно понятно, я думаю. Речь идет о наиболее близком к нам историческом промежутке. Когда это было, мы сейчас попытаемся объяснить себе, попытаемся дать некую хронологию. Какие основные содержательные моменты присутствовали в этом периоде, тоже, в общем, попытаемся, наверное, сегодня сказать. Если в нашей жизни не вторгнутся какие-нибудь внезапные планы, связанные с празднованием 20-летия Академии там, и так далее. Всякое бывает. У нас сегодня день необычный. Скоро тут дредноуты подойдут, откроют пальбу по Зимнему дворцу. И по нашей Академии вполне возможно. Вот. Значит, период новой истории является хронологически следующим за эпохой Средневековья. И, собственно говоря, Средние века, как известно, обозваны таковыми по отношению в том числе и к нему. То есть, когда стало ясно, что была античность, а мы живем в некое другое время, возникла в XVIII веке окончательно устоявшаяся идея о том, что были и Средние века, как некий промежуток. Таким образом, новое время возникло, ну, скажем так, в мыслях людей интеллектуального труда, пожалуй, даже раньше, чем эпоха Средневековья в них отложилась. Но хронологически оно, конечно, к нам ближе. Традиционно считается, что эпоха нового времени – это прежде всего то, что связано с расцветом так называемого буржуазного строя, буржуазного общества, капиталистического общества. В принципе, что это такое, все более или менее знают. Поскольку мы, как люди, как интеллектуально невинные в определенный период времени, столкнулись с этой реальностью, знали о ней долго лишь понаслышке, причем в основном негатив. Потом возникла мифология, если кто еще помнит старопрежние времена. Собственно, эта мифология была и в 70-х, но в 80-х она укрепилась, связанная с тем, что капитализм есть единственная возможная стезя развития человечества. Потом капитализм пришел сам, познакомив нас с собою и себя с нами. Вот выяснилось, что не все так безоблачно. То есть это, в общем, наверное, не идеальная, не единственная, не последняя стезя человечества. Но факт остается фактом. Мы действительно живем в мире, в котором основные экономические законы соответствуют периоду буржуазного, соответствуют периоду капитализма. Мы живем в мире, который действительно функционирует с точки зрения фундамента, с точки зрения экономики, жизнеобеспечения, социальных нормативов. Он соответствует вот этому самому буржуазному стандарту. Другое дело, что стандарт этот бывает убийственно разным. Понятно, что, там, не знаю, шведский стандарт и аргентинский стандарт будут отличаться друг от друга очень серьезно. Так же, как румынский и русский, например. Каждый из них будет лежать на совершенно особой полочке. Это связано с особенностями формирования. Как было много разных феодализмов, так много разных и капитализмов. В этом ничего удивительного нет. Каждая эпоха не универсальна в этом отношении. Но в то же время есть определенные точки отсчета, есть какие-то, я не знаю, существуют общие черты, которые позволяют рассматривать этот период как нечто относительно целое, монолитное. Надо иметь в виду, что вот этот период нового времени, он не завершен по большому счету. В нем выделяют один перелом, который очень отчетлив, он ярко обозначен. Обычно исследователи выделяют такой период, как новейшее время. Термин в основном бытующий в отечественной науке. Главным образом, когда говорят об этом западные товарищи, они предпочитают употреблять термин «современная история». Contemporary history, да, то есть такая вот совпадающая с нами, современная, синхронная. Да. Граница между ними пролегает, в общем, в достаточно определенном месте. Началом новейшей истории обычно рассматривают начало 20 века. Если быть более точным, то во многих, ну скажем, евроамериканских текстах можно обнаружить, что новейшая история началась с 18 года, там, или с 14-го. Это связано с Первой мировой войной. У нас всегда говорили, что новейшая история, конечно, началась с 17-го года по вполне понятным причинам, вот, поскольку именно в этот момент было совершено действие, которое вообще изменило направление рельсов у всего человечества. И эти рельсы, соответственно, пролегли в неком другом, альтернативном ключе. Да, при всем при том, что суть в этих точках зрения казалось бы разное, вы видите, что говорят они об одном и том же времени. Действительно, разница между 17 и 18 не принципиальна. Дело в том, что этот период, период кардинальной, тяжелейшей, болезненной ломки основ всего европейского, евроамериканского мироздания, действительно был продиктован Первой мировой и вытекающими из нее революциями. Эти две точки зрения не противоречат друг другу. 17 год и 18 не противостоят друг другу, они сотрудничают. 18-й год – это завершение Первой мировой войны, после которой наступили, ну, собственно говоря, действительно новейшие времена. Наступила современность. Мир окончательно стал близок к тому состоянию, в котором он пребывает сейчас. Он потом тысячу раз менялся, но это были изменения не системного свойства, это были изменения уже скорее количественные. А 17-й год, революция там, отечественная или какие-нибудь импортные революции, венгерская там, и прочее, был же целый вал революций, они продиктованы этой войной. Первая мировая и социальная революция очень тесно связаны. Они были связаны между собой, потому что война породила эти революции. Наша революция никогда бы не состоялась, если бы не было вот этой войны, в которую оказалась вовлечена в том числе и Россия. Поэтому, по большому счету, вот этот разлом, связанный с кризисом сознания человека, цивилизованного, с его дегармонизацией, с многочисленными проблемами, которые обуревают современный мир, этот кризис действительно начал закручиваться в начале 20 века. Это объективная реальность. В западной историографии, в западной литературе, философской, историко-философской, существует такое понятие «короткий век». Короткий век, речь идет о 20 веке. Считается, что он начался вот не в 1900 или 1901 году. 1901, да? А начался он где-то там в 1914-м, действительно, с началом Первой мировой войны. Она стала шокирующим явлением, которое породило, на самом деле, значительную часть тех проблем, в которых мы сейчас пребываем. Проблема отчуждения человека от человека, проблема бренности культурных ценностей. Да? Вот строим, 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 потом бах, ничего нету. То есть не сами ценности исчезают, а наше отношение к ним. Достаточно поставить человека в некую экзистенциальную ситуацию, да, и ценности оказываются неценностями. Титаник начинает тонуть, и все забывают, что они люди цивилизованные. Да, наступает какой-то катаклизм, и люди забывают. С них это слетает, как шелуха, так ветром сносит, и все. Вот эта проблема впервые стала перед человеком оголяться по-настоящему именно в рамках Первой мировой войны. И буквально только что мы тут с 14-й группой разговаривали на эту тему. Да, я готов утверждать, что где-то 50% нынешних психологических, социальных, и прочих проблем, которые волнуют человечество, и с которыми вы, собственно, все понемножку разбираетесь, каждый на своем уровне, они продиктованы этим периодом, они упираются в него. А остальные 50 – это некий субъектив, это некие частные явления, наши, местные, их, местные, какие угодно. Вот. Но это последний разлом, да, это финал, это как бы такая трещина, которая делит новое время на новое и новейшее. Начало этого периода в целом, конечно, оно совпадает с концом Средневековья, и здесь мы с вами упираемся в ту старую проблему, о которой говорили неоднократно. Не вполне понятно, когда Средневековье закончилось. То есть вот с этим вопросом ясности точно нету никакой. Есть разные точки зрения, кто-то говорит, что в культурном смысле это все вон, там, Петраркой уже как бы закончилось, да, то есть это уже даже Данте у нас родимый, это уже почти новое время. Кто-то говорит, что с открытием Америки Колумбом, кто-то говорит, что с упадка феодальной экономики и кризиса рыцарства в середине 16 века. А если вы откроете учебники, скажем, отечественные, да, советские, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов, вы увидите, что средние века доводятся в лучшем случае до английской буржуазной революции 17 века, а вообще-то говоря, доводятся до французской революции. Это аж конец 18-го. То есть средневековье, по мнению многих исследователей в те времена, с точки зрения господства феодального строя, оно благополучно продолжалось и в 17-18 веке. Но если продолжить эту аналогию, можно сказать, что в России оно, собственно, и не закончилось еще, наверное, в каком-то смысле. Во всяком случае, буржуазные революции у нас происходили с огромным запозданием по сравнению с Западом. Вот. Но если бы действительно встать на какую-то более-менее твердую почву, да, то есть не выкаблучиваться, не изобретать велосипеды, пылесосы, не открывать Америку, да, то надо сказать, что действительно объективно надо говорить о начале эпохи нового времени 16-го столетия. 16 век, 1500-е годы – это время действительно достаточно быстрых изменений, изменений сущностных, изменений качественных, перехода не только в сфере экономики. Понимаете, открывши, не знаю, там, марксистский учебник, мы увидим, что все сводится действительно зачастую к диалогу производительных сил, производственных отношений. Столь сугубыми материалистами мы не будем, но если посмотреть объективно на реальность, действительно в 16 веке наступили очень серьезные скачкообразные изменения. Они произошли в контексте действительно событий и объективных, и субъективных. Западная Европа начала переходить определенный Рубикон. Западная Европа впервые начала отрываться от остального мира. Она начала ускоряться, уходить вперед. Вот был такой хороший термин «ускорение», да, с которого у нас вся перестройка началась, который прозвучал еще в 1984 году впервые. Вот так, робко. В 85-м уже звучал достаточно громко. Прозвучал у нас здесь вот неподалеку. Как известно, термин «ускорение» впервые был применен публично Михаилом Сергеевичем Горбачевым на всяких там достижений, да, технических. У нас вот тут на проспекте Просвещения 78, возле станции метро Гражданский проспект. И, соответственно, средства массовой информации с 84 года разнесли. Осенью, по-моему, дело было, не буду врать. Да, они разнесли этот термин по умам. Но действительно Европа впервые вот в рамках этого 16 столетия начала проходить те же технологические, экономические, социальные шаги, которые проходил другой мир с несколько ускоренным движением. Европа начала отрываться, она начала впервые дистанцироваться. Дилемма, оппозиция, цивилизованный мир и отсталый мир, да, первый мир и третий мир, там, второй, она ведет свое начало с 16 века. До этого, если бы мы мысленно перелетели там, в конец Средневековья, да, 15 век куда-нибудь, действительно, что Турция, что Франция технологически, социально находились в какой-то общей лодке. Они были очень разные внешне, но по сути это были общества одного уровня. Если говорить о временах мушкетеров там, 17 века, уже все не так. Уже перелом произошел. Виден зазор. Видны те полкорпуса, на которые Европа опережает остальной мир. Она более эффективно воюет, она более эффективно производит. У нее новые типы внутренних социальных связей между людьми. Вот что даже более интересно. Да? В 17-18 веках европейские государства начинают порождать в своем сознании какие-то концепции, да, которые совершенно не вяжутся с предшествующими временами, и которых нет в Китае, в Индии, там, в Африке. Да? Вот в 17 веке, например, возникает система международного права. Ее отцом считается один из выдающихся, ну, некоторые его считают чуть ли не отцом там, социологии, да, Гуго Гроций, голландский, великий голландский мыслитель, писатель, дипломат и много чего еще. Да. Гуго Гроцию принадлежит концепция международного морского права и вообще международного права как такового в зародыше. То есть системы регулирования отношений между государствами. Повсеместно, повсюду, где бы это ни было, да, государства всегда общались на уровне «кто сильнее». Если я могу тебя завоевать, я тебя завоюю. Если я с тобой о чем-то договорился, то это наш с тобой договор. Организация Объединенных Наций в древнем мире невозможна. В средние века она тоже вряд ли функционировала бы. Были попытки налаживания каких-то отношений, но они были на другой почве. Они были на почве, например, религиозной. Да? На них нельзя нападать, потому что они вот там собратья по вере. Хотя нападали сплошь и рядом, да? Но были случаи. Были попытки. Там Карл Великий пытался построить некий такой идеальный мир, Пакс Романа. Да? Не получалось. А здесь впервые это все ставится на почву не религиозную, не этическую, типа давайте, ребята, будем хорошими. Да? На уровне кота Леопольда там, и так далее. Да? Давайте, значит, жить мирно. Это ставится на почву каких-то доказательств. Это же время рационализма. То есть народ доказывает, что отношения между государствами должны регулироваться некими взаимоограничивающими связями. Не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы собратья по вере. А потому, что в мире должен быть баланс. Вот он должен работать как система какая-то. И на самом деле все то, чем мы сейчас занимаемся, то, с чем мы согласны или не согласны, да, функционирование Лиги наций между мировыми войнами, функционирование Организации Объединенных Наций, функционирование ЮНЕСКО там, и всего прочего. Они возникают вот тогда, в 17 веке, в 18 это начинает прогрессировать и развиваться. Но это только европейский опыт. Втюхивать эти идеи китайцу или японцу в те времена совершенно бессмысленно. Он не поймет, что такое система международного права. Он живет в другой реальности, в прежней. И будет жить и в 17, и в 18, и в 19 веке. А европейцы сделали этот шаг. Ну, конечно, самая показательная вещь, которую Европа делает в рамках вот этого нового времени, да, самая большая революция, это то, с чем вы неоднократно уже сталкивались, и о чем многократно говорили, наверняка что-то даже сдавали, да, это появление европейского рационалистического мышления. Вы к нему еще подберетесь вплотную и будете им заниматься неоднократно, да, и вспомните еще до конца своей студенческой биографии. Но все эти Декарты, Спинозы и прочие товарищи, которые в основном в 17 веке творили, это люди, которые порождают совершенно принципиально особый стиль мышления. Европейский научный стиль рационального мышления, которым мы пользуемся. Другого не дано, пока никто не придумал. То есть нельзя быть ученым, не мысля по-декартовски, условно говоря. Можно об этом сколько угодно спорить взахлеб, но это реальность. Это действительно так. Как только ты начинаешь заниматься некой дисциплиной, и ты начинаешь что-то кому-то доказывать, и доказывать сам себе, и выяснять истину, ты начинаешь мыслить так, как мыслили вот эти думатели 17-го в основном века. По-другому не получается. Если китаец начинает становиться ученым, то он начинает мыслить картезиански, да, спинозиански и так далее. Если японец начинает это делать, он начинает мыслить вот таким образом. Это одно из самых главных достижений, которое было не в сфере экономики, не в сфере чего-то, но оно показывало зазор между европейской жизнью и всем остальным миром. Европа уходила. Мы сейчас можем спорить, куда она уходила. Вперед, назад. Может быть, кому-то было бы удобнее жить в средние века. Жить в парадигме церковной, идеалистической, там еще какой-то. Да, верить в том, что Земля с Солнцем, они в таких вот положениях, они в таких. Может быть, кому-то да. Кому-то было бы удобнее не знать про микробы, про что-то еще. И может быть, действительно, Европа пошла назад. Мы не знаем этого. Многие люди, особенно люди религиозные, утверждают, что действительно с концом вот этого средневекового идеалистического мышления цивилизованный мир больше утратил, чем приобрел. Но все-таки большинство людей уверено в обратном. То есть считается, что Европа и вслед за ней те страны, которые были европеизированы, они стали локомотивом, они потащили этот мир куда-то вдаль светлую, Куда они его притащили, куда они его тащат дальше, не вполне понятно, поскольку концы этого процесса не видны на сегодняшний момент. Мы можем только футуристически гадать. Но это факт. Таким образом, одним из самых главных показателей наступления вот этого нового времени является, ну, в широком смысле ускорение, то есть некая активизация деятельности, прежде всего европейских держав, которые поставили их в некое особое положение по отношению ко всему миру. Всего этого новая история является прежде всего, ну, в нашем контексте, да, мы не в состоянии изучать ее так подробно, как хотелось бы. Она является прежде всего историей европейского пространства, в какой-то момент евроамериканского пространства, но в связи с неуклонной глобализацией всех процессов к 18-19 векам мы можем говорить, что она действительно становится историей всеобщей. Мы можем рассуждать об истории Франции, не знаю, там, 17 века, не привлекая Индокитай, Вьетнам. Это можно. Говорить об истории Франции 20 века без Вьетнама нельзя. Это уже взаимосвязанная система. Мы можем рассматривать Англию и Индию в 16-17 веках как совершенно самостоятельные явления. Есть индийская история, там, великие моголы и прочая разная ерунда. Да, есть Англия, есть королева Елизавета и прочие товарищи. В 19 веке уже не получится. В 19 веке Англия и Индия связаны неразрывно. Их не разорвать. Мир глобализируется. История, которую мы изучали до сегодняшнего момента, была историей достаточно узкого клочка земли и узкого исторического промежутка. Сейчас это история еще более узкого времени, но эта история, по сути дела, глобальная. В этом ее определенная сложность. Фактаж, который связан с новой историей, очень велик. То есть фактов море. Вы в них утонете, если попытаетесь их полностью в себе, так сказать, накапливать, аккумулировать. Отлично это осознавая, я прекрасно понимаю, что наше внимание должно быть сосредоточено на каких-то принципиальных, существенных моментах. И понимая, что мы здесь не формируем, не знаю, там, элиту исторической науки будущего российского общества, да, мы должны трезво осознавать свои какие-то вот планки, выше которых не надо прыгать и не надо себя перенапрягать. Да? Но вместе с тем мы не должны упускать главного. Поэтому я свою задачу рассматриваю как попытаться сконцентрировать ваше внимание на переломных, во-первых, участках этого нового исторического пути, во-вторых, на главных ключевых событиях и фигурах, которые с ним были связаны, и на неких тенденциях, которые для нас актуальны. Потому что почти все, за что мы хватаемся, начиная изучать новое время, мы видим прямые связи с нашей современностью. В Средневековье таких связей тоже полно, но они опосредованы. Формирование территорий, этносов, каких-то стереотипов культуры, это все есть, но они прошли через определенные этапы. Новое время – это наш непосредственный предшественник. Мы в нем, по сути дела, живем. Поэтому связи здесь достаточно серьезные и устойчивые. Почему это все началось? Да, с чем это было связано? Связано это было с тем, о чем мы говорили когда-то в конце вот того разговора о, по большому счету, эпохе Средневековья и выходе из нее. Средневековый мир европейский постиг определенный кризис. Кризис, связанный с исчерпанием возможностей его дальнейшего развития. Вот Римская империя, как вы помните, да, она упала не потому, что на нее кто-то сильно надавил. Она упала, потому что она выработала свой запас бензина. Вот ехала-ехала машина, да, бензин кончился. И она встала. После этого ее растащили на винтики. Примерно то же самое произошло со средневековой Европой. То есть та система, которая апробировалась, отрабатывалась, вот этот феодализм, который создавал Карл Великий, его предшественники, его потомки, он функционировал лет 300-400, он работал нормально. Это была система на голову более высокая, нежели рабовладение. Это была система, основанная на, как мы знаем, большей заинтересованности человека в деятельности. Почему Европа так активно освобождала своих крестьян? Почему в Европе в 14-15 веках происходит активное расширение функционала людей низшего уровня общества? Почему они становятся в основном лично свободными? Это было выгодно. Было выгоднее человека отпустить на волю, на коротком поводке, конечно, не отпуская его совсем, оставляя его связанным с собой какими-то узами, владением землей, чем-то еще, да, освободить его личную инициативу. По сути дела, уже в недрах феодализма начинала формироваться прослойка даже в сельском хозяйстве, даже среди крестьян. Начинала формироваться прослойка, по сути дела, напоминающая будущих капиталистических товарищей. Люди, ведущие свое собственное хозяйство, заинтересованные в результатах своего труда, заинтересованные в повышении производительности и всего прочего. Мы знаем, опять же, что Римская империя рухнула, потому что производительность зациклилась. Она не росла, потому что не внедрялись новшества, не вводились в обиход новые способы землепользования, новые ремесленные методики. Технологии буксовали. Стимула не было. Глубочайший пофигизм, который овладел римским обществом в финале, который был связан с тем, что если какой-то человек и задумывался о грядущих там, изменениях, там, улучшениях каких-то, то в основном эти все улучшения у него в конечном счете выливались в какое-нибудь поэтическое творчество, философствование или в религиозную деятельность. В конце Средневековья происходит процесс совершенно другой. На новом уровне, на более высоком, экономика-то все-таки развивается, развиваются общественные связи. Общество растет, оно не может возвращаться к той же самой точке. Какой бы упадок ни был, оно вернется не в ту же точку, с которой начиналось Средневековье. Оно возвращается в другую точку. Спираль это, не спираль, неважно, но оно возвращается не к тому месту, в котором оно было в V веке. И ответы даются другие. Европа в других совершенно кондициях. Да? Европа располагает к финалу Средневековья очень многими вещами эффективными. Она располагает огнестрельным оружием. Она располагает очень эффективными средствами транспорта. Благодаря чему начались великие географические открытия? Да? Они начались благодаря тому, что европейцы генерировали, создали вместительные, мореходные, легко управляемые корабли. Корабли, которые вмещали десятки тонн груза, при этом управлялись десятком человек, и которые способны были переплывать океан. Таких кораблей у римлян не было, при всем желании. Что бы мы ни говорили, да, мы знаем, что в 15-16 веках Европа стояла в целом, да, по качеству жизни ниже позднего Рима. Но таких кораблей не было у римлян. У римлян не было огнестрельного оружия. Представьте себе, да, подразделение какого-нибудь легиона, которая вторгается во внутреннюю Германию, там, Германия инфериор, да, веке в 3 или 4, и оно вооружено, ну, хотя бы фитильными аркебузами. Результаты были бы совершенно другими. Не факт, что история поменялась бы кардинально, но история шла бы совершенно иным путем. И это только видимые вещи, потому что в Европе к этому моменту, к 15-16 векам, существует большое количество механизмов, облегчающих жизнь людей. И это не просто ослик, ходящий на колесе там, по кругу, да, с помощью которого приводится в движение какая-нибудь мельница. Это не просто водяные мельницы, которые знали те же самые римляне. Да, это, например, мельницы ветряные. Ведь 15-16 века – это бум ветряных мельниц по Европе. Их ставят в самых разных местах. Они делают все, что угодно. Они откачивают воду. Они дробят камни, они пилят, то есть там к маховику присоединяется, соответственно, возвратно-поступательное. 3-4 пилы и лезвия поставил, да, и только доски напихивай на них. Они тебя разгонят эту досочку за 3-4 минуты. Не проблема, то есть существует множество механизмов, которые облегчают жизнь людей. Механизмы примитивные, механизмы, не основанные на там, внутреннем сгорании, на паровой энергии, но это механизмы. Они облегчают жизнь, они усиливают господство человека над материальным миром. Они позволяют человеку делать гораздо более эффективно работу. Вопрос в эффективности, в производительности труда. Производительность труда намного выше, нежели на излете римской жизни.